слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання, ви глядите канал «Свобода Преміум». З вами у празі Дмитрий Гурнєвич, а на сувязі зі мною із Мінську були дипломат Павел Мацкевич. Привітання, Павел.
Доброе утро.
Мы размовляем при нагоде уступления сегодня в силу третьего пакета, так званого третьего пакета санкций Евразвязу супроти улады Беларуси. Я хотел бы наперше запытаться у вас, вот, насколько, на вашу думку, болючим и эффективным этот сродок будет восприниматься Александром Лукашенко, его ближайшим оточением?
Ну, насчет болезненности я тут абсолютно не уверен. Мне вообще не приходит на ум, скажем так, пример из истории, когда бы санкции действительно были болезненными. Мы видели сейчас вот действительно болезненность в решении Международного олимпийского комитета, там, отказавшего руководству Беларуси в участии в Олимпийских играх, в посещении их. Это, очевидно, было болезненным. Ну вот принимается уже третий пакет санкций, я надеюсь, эти пакеты не пластиковые, так сказать, экологию не ухудшат. Вот. Но в принципе речь-то идет о неких санкционных списках, о людях, которым запрещен въезд. Но когда я читал предыдущие списки, смотрел, у меня, допустим, не было уверенности, что эти люди в принципе выезжали в западные страны или собирались туда выезжать. Поэтому каким может быть этот эффект? Для людей, если им ограничивают въезд в страны, куда они, в принципе, не ездят. А вот для репутации Беларуси, на мой взгляд, это такой серьезный удар по репутации в Беларуси и достаточно долгоиграющий. То есть последствия этих репутационных издержек, они будут ощутимы еще долгие годы. Понимаете, если мы хотим срубить верхушку, вовсе не обязательно бить по дереву.
Ну, вы кажете про репутацию, але за 26 годов, здається, у Александра Лукашенко и владу Беларуси есть полный багаж репутационный, и санкции вводились, в принципе, не раз. Чому, на вашу думку, теперь это будет довольно болюче для репутации?
Ну, я в первую очередь имею в виду репутации страны. То есть мы же все-таки понимаем, что Александр Лукашенко в принципе не вечен. Вот. И какой бы персонифицированный характер ни носили эти санкции, они все равно ассоциируются все-таки именно со страной. Именно страна, так сказать, полоскается сейчас в международном эфире.
Вот не так давно, когда до санкций долучилась Швейцария, вы опубликовали пост у себя на Фейсбуку, а тут я додам для наших глядачок, тех, кто не ведает, что вы, Павел, были часовым поверенным в правах Беларуси в Швейцарии, ведаете эту Украину, политичные элиты там, и вы написали как раз таки, что вот швейцарские санкции будут болючими, навіть так само у сенсе репутации. Але, коли я вот не помиляюсь, Швейцария, здається, первый раз в уголе долучается до таких санкций, чому такая невеликая країна, на вашу думку, і санкції будуть для репутації відчувальні, і ввогулі це некая така, ну, небезпечна з'ява для режиму?
Швейцария присоединяется и присоединялась к санкциям, в том числе к санкциям, действовавшим в отношении Беларуси до 2016 года. И в этом смысле я вам приведу такой пример. Вот последние санкции отменялись в отношении Беларуси в марте 2016 года. Швейцария была участником этих санкций и также отменила санкции в отношении Беларуси вслед за ЕС в марте 2016 года. Тем не менее, в 2019 году я, как сотрудник посольства, сталкивался с ситуацией, когда швейцарские банки отдельные под предлогом наличия санкций отказывались проводить финансовые операции с Беларусью, хотя на тот момент санкций уже не существовало. Уже прошло 3 года после их отмены. И этот пример наглядно характеризует, как это все долго может, каким долгим может быть это эхо санкционное.
А чому, на вашу думку, Швейцария може бути небезпечна, наприклад, для конкретних людей вокруг Александра Лукашенки? Чи що там, вони мають рахунки в своїх швейцарських банках? Ну, це доволі сумнівно, хоча репутація швейцарських банків найліпша у світі.
Я думаю, що, во-первых, це форма своеобразная форма выражения солидарности с гражданским обществом Беларуси, на мой взгляд, не очень удачная, повторюсь, потому что я не вижу никаких перспектив в санкциях, и в том, что вы говорите, есть правда. Никто не нашел пока даже намека на какие-то счета в тех же швейцарских банках. Попытки такие предпринимались неоднократно. Я думаю, что если бы кто-то нашел эти счета, это было бы действительно сенсацией. Плюс Швейцария, скажем так, имеет неприятный эпизод во всей этой истории, потому что одна из гражданок Беларуси имеет также швейцарский паспорт и в данный момент времени находится в белорусской тюрьме.
Так вы получила очень...
Да, получила очень суровый приговор, 2,5 года, и швейцарская сторона пыталась урегулировать этот инцидент. Были звонки со стороны министра иностранных дел Швейцарии, министру иностранных дел Белоруссии. Темой активно занимался, насколько я знаю, посол Швейцарии в Беларуси, но это не привело никаким результатом. Плюс Швейцария не является членом Европейского Союза, тем не менее в вопросах внешней политики, как правило, следует вот общеевропейской линии и, ну, порой с какими-то нюансами, но тем не менее четко следует в общей линии Европейского Союза. Поэтому вот присоединение Швейцарии к этим санкциям, оно было достаточно закономерно.
Угу. Ну, вот я хотел бы вернуться до репутации. Як на практике вы бачите ось это негативный вплив репутации, на, скажем, на экономику, на державу, на людей? Тому что звичайный обыватель скажет, ну, добрая репутация, она и так, скажем, не была, может, она и лепшая, зараз она еще горшая. Але на заробок человека, который працює на Атлантиці, МТЗ, где-нибудь на Белазе, это навряд ли повлияет.
Ну, как сказать? Я могу совершенно четко сказать, что для швейцарского бизнеса введение санкций в отношении Беларуси – это совершенно четкий сигнал, что с этой страной нежелательно иметь дело. Потому что если репутация не имеет такого значения еще у нас, здесь, в Беларуси, то для швейцарцев это один из ключевых моментов. Мы привыкли к тому, что там, у нас, знаете, совершенно иные ценностные подходы. Мы считаем, что если цена на какой-то продукт ниже, значит, его нужно брать. В Швейцарии руководствуются иными подходами. Для них стоимость продукта не является конкурентным преимуществом. Для них как раз-таки репутация компании, репутация, история, стоящая за этим продуктом, имеет, пожалуй, ключевую роль. Поэтому с точки зрения развития бизнес-контактов между Беларусью и Швейцарией в ближайшее время, в санкционный период, ну, это будет ледниковый период, я бы так сказал.
Тем больше вы нагадывали, дальше в своем дописе, про то, что как раз-таки за прошлые годы отбывались некая активизация помеж официальными представниками Беларуси и Швейцарии, наведывали Швейцарию, сустракались с местными чиновниками.
Совершенно верно. Мы переживали, можно сказать, расцвет наших отношений. Швейцария, я напомню, приняла решение поднять статус своего дипломатического представительства в Минске до посольства. Был назначен первый в истории посол Швейцарии в Беларуси. Впервые член Федерального совета, то есть федерального правительства Швейцарии, посетил Беларусь. Вот в феврале 2020 года. Впервые глава парламента Беларуси побывал с официальным визитом в Швейцарии в 2018 году. Это вообще был первый выезд главы парламента Беларуси в западные страны с официальным визитом. Поэтому, ну, мы действительно очень многое теряем вот из-за этой ситуации, которая сложилась в Беларуси, из-за нежелания властей слышать голос Беларуси и его правильно считать.
Тем не менее, вот эти санкции, третий пакет, который сегодня как раз уступает, поскольку сегодня он появится официальным, чтобы все его развязу, многие критикуют за, ну, вы сами про это сказали, за, может, полную отсутность жесткости. И это сразу наводит на думку, что, в принципе, через некоторый час коли протесты в Беларуси не набудут снова хваливать некой могутности, почнется некая, скажем, снова же отлига, некие перемовы. Это, на вашу думку, сегодня есть у Министерства замежных прав Беларуси то и штат, и в уголе некая политическая воля, как налаживать эти отношения, будут они стараться каким-то чином?
Ну, конечно, будут стараться. Я думаю, что бы ни говорилось сейчас, какие бы резкие заявления ни делались в ответ, понимаете, развитие отношений с западными странами – это наша жизненная необходимость. Ну, конечно, на мой взгляд, Европа или те, кто ее толкают, они все-таки идут не тем путем. Я бы приветствовал шаги Европейского Союза, направленные на поддержку гражданского общества Беларуси. И эти шаги бы, например, хорошим шагом было бы введение безвизового режима для белорусов, чтобы мы получили возможность беспрепятственно ездить в страны Европейского Союза. То есть создавать какую-то положительную повестку именно для граждан Беларуси. Санкционный путь, ну, понимаете, если считать, что ключевым внешнеполитическим фактором, который оказывает влияние на события в Беларуси, является Россия, то санкционный путь нас как раз-таки только сближает с Россией, потому что у нас появляется, благодаря санкциям, которые, кстати говоря, принимаются, как правило, параллельно с санкциями в отношении России, у нас появляется таким образом общий враг. И получается, что в теории лидеры протестного движения декларируют свою готовность или заинтересованность в диалоге с Россией, с тем, чтобы каким-то образом, так сказать, вбить клином между Путиным и Лукашенко, а на практике содействуют шагам или принимают конкретные шаги, которые, наоборот, сближают Путина и Лукашенко. Так сказать, общий враг.
Запад рисует замежный политический инструмент, на вашу думку, был бы у этого выпадку эффективным? Когда с одного боку вы лишите, что санкции неэффективны, або он еще больше сближает Беларусь до России, а с другого боку диалог зараз так само немагчымы, потому что не звертать увагу с боку Европейского Союза на то, что бывает, в Беларуси так само немагчыма. То какая позиция Европы была бы чаканая?
Ну, мне кажется, Европа идет таким штампованным, самым простым путем, которым она идет традиционно. Несмотря на то, что этот путь показал свою неэффективность и в предыдущие годы, и ни к чему, кроме, как, так сказать, торговли. Затем, после санкций, как правило, наступает период торговли политическими заключенными, когда в обмен на их свободу, возможно, значит, снимаются какие-то политические санкции. Повторюсь, есть, конечно, я бы приветствовал другой путь. Наверное, он более сложный. Позитивные шаги в направлении гражданского общества в Беларуси, облегчение тех же возможностей поездок в Беларусь. Затем, если у лидеров протестного движения не получается наладить диалог с Путиным, то я думаю, что у лидеров Европейского Союза этот диалог получился бы, потому что Россию и Европейский Союз, Россию и Германию, Россию и Францию связывает большое количество общих интересов. То есть там есть возможности, есть предмет торга.
Але Ангела Меркель говорила про это с Путиным, и Эммануэль Макрон так само говорил про это с Путиным, им по линии ОБСЕ спробовали. Это уже абсолютно неэффективный способ никакого плыву на Лукашенко, потому что для России абсолютно видовочно Лукашенко является одной особой, которая зараз может и политику проводить в Беларуси.
Возможно, вы правы, но тот путь, которым идет сегодня Европейский Союз, принимая третий и анонсируя там четвертый или пятый пакет, он не приведет нас к решаемому, там, к желаемому результату. Я в этом вижу только большой ущерб для Беларуси. То есть нужно же понимать, что да, есть Лукашенко, а есть еще страна, есть ее интересы. Эта страна должна иметь будущее.
И последнее питание. На вашу думку, это означает, что это третий пакет, который критикует снова уже на вот оппозицию Беларуси, что, в принципе, уже больше жестких санкций с боку Захода относительно Беларуси не будет?
А я вот и не знаю, имеют ли смысл эти более жесткие санкции. Опять же, возвращаясь к теме будущего Беларуси, как бы эти санкции, имея целью срубить верхушку, не срубили все дерево, не погубили все дерево. Вот то, что обсуждается, отключение от платежных систем, эта вещь может иметь для Беларуси очень серьезные не только экономические, но и, скажем так, и геополитические последствия. Потому что я уверен, если исчезнет возможность использования данной существующей платежной системы SWIFT, то появится альтернативная платежная система. Возможно, российская, возможно, какая-то азиатская. И будет ли это тем желанным результатом, который ставят перед собой авторы вот именно такой санкционной идеи? Я так не думаю.
Дякую великі. Гэта быў Павел Муцукевіч, былы беларускі дыпламат і былы часовы павернуты справаў Беларусі ў Швейцарыі. Мы гутарылі пра трэці пакет санкцый адносна Беларусі і санкцыі асобная Швейцарыя, якая далучылася да гэтых санкцый супраць рэжыму Беларусі. Дякую великі, Павел.
Дякую вам.
Я нагадаю нашим глядачам, что подписаться можно на нас с правого боку на Ютубе. Будьте разом с нами, оставайтесь со свободой.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соус, и на видеосувязи уроженец Беларуси и громадянин Израилю Александр Фруман, який у жнивні у Менску перажив здеки силовиков под час затримания, теперь сподяется на применение универсальной юрисдикции у дочинения до белорусских силовиков. Добрый день, Александр.
Добрый день.
Я дагэтуль памятаю ваш аповед пра здзекі і катаванні, якія вы перажылі ў Менску, ён выйшоў на свабодзе. Вы тады параўналі гэта з тым, як у школах Ізраіля расказваюць пра Асвенцім. Я хацела запытацца, якія наступствы фізычныя і маральныя, і псіхічныя мелі для вас гэтыя 78 гадзінаў, і ці цалкам вы аднавіліся?
На самом деле, после того, как я освободился, в первые, наверное, недели был какой-то адреналин после всего пережитого, и все это еще событиями на минских улицах, то, что происходило, оно еще добавляло этого адреналина. Потом я вернулся и уже к себе домой в Израиль, и все немножко по-другому. Был такой посттравматический эффект у меня. Сейчас уже я считаю, что сейчас у меня буду работать с психологом. Думаю, что все нормализуется. Было неприятный момент, который все глубже его понимаешь, когда отдаляешься от этого момента самого.
Цяпер генеральная прокуратура Литвы пачала досудовое расследование паводле заявы грамадзяніна Беларусі Максіма Харошына. Это гучная гісторыя. Ён паскардзіўся на збіццё яго супрацоўнікамі праваахоўных органаў Менску. І вы падалі заяву ізраільскую паліцыю ў вашай справе ў лістападзе. Што было зроблена, што не паспелі яшчэ зрабіць? Ці гэта той самы зварот, як у Максіма Харошына? І ці магчымыя такія ж звароты ў паліцыю іншых грамадзянаў Ізраіля? Бо не адзін вы пацярпелі тады ў жніўні.
Я слышал, конечно же, о том, что Максим Харошин воспользовался универсальной юрисдикцией в Литве. У меня в Израиле это немного отличается, потому что в Израиле нет универсальной юрисдикции, но так как я гражданин Израиля, только Израиля, пострадал в Беларуси, и плюс ко мне еще был применен антисемитизм со стороны работников милиции и ОМОНа, и поэтому они приняли мое заявление. Я пытался связаться со следствием, прошел месяц, пока я не знаю, что там произошло, как они действовали, пытались ли они как-то по международным своим контактам направить какие-то вопросы или какие-то экспертизы в белорусские органы. Я на самом деле не думаю, что они добьются какого-то расследования, и даже это может дойти до какого-то суда. И, во-первых, по той причине, что, естественно, белорусские власти не будут идти на какой-то контакт и сотрудничество. Я в данных условиях вообще даже не представляю, что это может случиться. Только если вдруг какой-то совестливый работник устроит саботаж внутри этого режима, внутри этой системы. Но это так, это очень вряд ли случится. Моя цель была, конечно же, еще в другом, чтобы они, я же указал лиц, которые участвовали в этом всем, по фамилиям, которые я установил, чтобы им был запрещен въезд в государство Израиль, хотя бы где-то они были записаны.
А кто это можете, вы можете назвать зараз?
Это когда мы стояли в советском РУВД ночью, я видел, как начальник там РУВД Калиник, он руководил всем этим и избивал одного парня, а потом не давал ему, командовал, чтобы он не получал ни воды, и не командовал, чтобы его не водили в туалет. Отдельно к нему было такие санкции применены. Я видел там еще его заместителя Кеселя, который парня с поломанной рукой избивал именно в месте перелома. И он тоже командовал и говорил людям, кому куда идти. То есть видно было, что он руководит тем, что происходит в внутреннем дворе уже такого знаменитого советского РВД. Хотя бы вот... И плюс еще там установили парочку ОМОНовцев, которые были в автозаках. Только по той причине, что они друг друга называли по фамилиям и еще косвенные вопросы задавали, и они нам помогли как бы установить их личности.
Вот я зараз гляжу список, это третий пакет санкций развязываю. Вот как раз Игорь Калинник, начальник.
Да, я тоже это видел.
Станиславчик, наместник начальника, я как раз видел в этом списке.
Да. Я тоже видел, у меня это как бы, ну, это какая-то такая маленькая победа в личном плане, что я не знаю, насколько и санкции затронут самого Игоря Калиника, насколько там у него все завязано, его жизни повлияют вообще сами санкции на его жизнь, но уже сама новость и сам факт, что начинают доставать не только людей, которые в высших эшелонах, но обычного начальника РУВД, районного РУВД города Минска.
Были подобные прецеденты, когда гражданин Израиля трапивши, ну, такую ситуацию зрядку трапишь, але тем не меньше у іншей країні звертался у полицию дома, и были некие наступства?
Я не знаком, на самом деле. Когда я даже к адвокатам в Израиле начал обращаться, узнавать, как я могу, когда я вернулся, продолжить свою борьбу за справедливость и правосудие в Израиле, многие адвокаты, причем они хорошие, достаточно в Израиле адвокаты известные, они сказали, что они не знают таких прецедентов, чтобы вот прям что-то такое вот было похожее. На самом деле, все разы, вот, когда израильский гражданин оказывался по какой-то такой причине в тюрьме другой страны, которые были такие известные, они были связаны в конце концов с тем, что сам гражданин совершил какое-то преступление. Были резонансные события, и Израиль не помогал им, потому что их против них применили какое-то такое пытки или насилие со стороны другого государства. А Израиль пытался смягчить участь людей, которые совершили преступления на территории другой страны. То есть таких случаев, как у меня, никто не помнит, не знает. Как бы, может, они и были, но я не слышал об этом.
Не так давно новый амбассадор Израиля вручил доверчие грамоты Александру Лукашенко. Позднее амбассадор Израиля у Литве потлумачил уже о своей встрече со Светланой Тихановской, что это не означало поддержки действий режима, а это было сделано, как Израиль мог помогать представникам хабрейской супольности внутри Беларуси. Ну и выглядит теперь, что саправды такая допомога может спотребиться, бо некалькі женщин, которые пережили Голокост, трапили под репрессии. Как вы на эту ситуацию глядите? И что до позиции амбассадора, ну, худшей за всю державу Израиль, и что до того, какая допомога может спотребиться хабреям у Беларуси теперь?
Смотрите, я буду говорить как и от своего имени, в принципе, ну и как и от имени активистов сообщества выходцев из Беларуси, которые мы сейчас активно поддерживаем белорусский народ в его борьбе, потому что нас тоже возмутил этот факт, особенно меня как пострадавшего, что после того, что происходит насилие в Беларуси, наш посол жмет руку и улыбается в кадр с Александром Григорьевичем Лукашенко, который, на мое мнение, нелегитимный президент и узурпатор. Вот. И это с одной стороны. С другой стороны, мы прекрасно тоже понимаем, что что существует еврейская община в Беларуси, которая должна иметь связь, а тем более в такое трудное время, с второй родиной, с исторической родиной. Также и соображение сионизма, который как бы поддерживается израильским государством. И этот шаг был неминуем. Но, может быть, мы не очень довольны тем, что, может быть, не были достаточные усилия приложены, чтобы этот шаг отложить. Это с одной стороны. С другой стороны, отложить шаг – это тоже… Никто не знает, когда это закончится. И играть в кошки-мышки тоже может быть не дипломатическим, как бы. Но нас еще возмущает, что параллельно с этим, вы знаете, другие страны тоже это сделали. Например, Япония, демократическая страна, и тоже верительные грамоты были вручены Лукашенко. Французы вот должны тоже вручить, они уже вручили копии. Будет новый американский посол, и не знаю, на тот момент, когда будет эта процедура, церемония, скорее всего, тоже ему придется вручить эти грамоты. Но одновременно с этим эти же страны осудили насилие, которое творится на белорусских улицах, насилие, которое идет со стороны силовиков к мирным протестующим, и призыв к диалогу и к возможному выходу – это новые выборы честные. И поэтому мы возмущены, и я сам, и наше сообщество выходцев из Беларуси, в Израиле, что наше государство молчит. Мы провели демонстрацию у резиденции премьер-министра на улице Бальфур. Мы написали письмо премьер-министру, у которого дедушка тоже родом из Израиля.
Из Беларуси.
Напомним ли ему, какие большие исторические связи есть между нашими двумя странами и народами. Тем более за всю 2000-летнюю историю нашего еврейского, это называется на слово «галют», это когда ты еврей не находится в Израиле, Беларусь была первым государством в мире, где идишу, еврейскому языку и культуре, был предан официальный характер. Идиш был официальным языком, по-моему, до Второй мировой войны. Были четыре языка. Писали на четырех языках: польский, идиш, русский и белорусский. Поэтому нам странно, что Израиль не высказал никакой позиции поддержки белорусскому народу.
Ну, я бы сказала, такое отбывается, максима, не упершиню, коли вы памятаете, после выборов 2010 года, коли шмат людей сидели за кратами, такая спрейшная была особа тогочасного амбассадора, який так само, ну, был так. Ягоныя заявы выклікалі у палітвязняў, у іх родных, такую рэакцыю абурэння, таму што ён таксама выступаў і за супрацоўніцтва з уладамі, і не асуджаў, то гэты гвалт, які адбываецца, то ўжо не першы выпадак.
Ну да, ну вот, ну это такая, Ізраэль, знаете, любит держаться в нейтралитете, чтобы не вызвать, не дай бог, какую-то обратную реакцию общества. Потому что исторически как бы всегда бытовой антисемитизм, он затухал но оставался, никто не хочет его разбудить лишний раз, естественно. Но на 2010 году, я думаю, очень сильно отличается от 2020-го.
Безумовно.
И поэтому как бы то, что происходит сейчас, обязательно должна была какая-нибудь реакция. Мы ожидали ее. Поэтому наша деятельность, мы выступали на телевидении, и я знаю, что были давления на самих послов, не только в Беларуси, но и в Литве. И я думаю, это как результат всего этого, это была встреча посла с Светланой Тихановской. Немножко по-разному описывают источники эту встречу. Я знаю, что сама Светлана говорит, что белорусскому народу была высказана полная поддержка в его борьбе за свободу. А нам было сказано, что МИД сказал, что была встреча, чтобы высказать, конечно, поддержку и предупредить, что не следует использовать в своей борьбе символы Холокоста и символы, связанные с государством Израиль и еврейской нацией. Сам же я знаю, что посол сказал, что встреча будет продолжаться. То есть у меня тоже есть такие источники, которые мне сообщили. Поэтому нас это обрадовало. Мы как бы видим в этом, что Израиль все-таки занял какую-то позицию.
Я, до речі, хотіла вас запитатися, відомо про ту активність, якою уродженці Білорусі тепер виказують, це і пікети, там, ну, осудження гвалту, підтримка мирного протесту. От те, що, про що ви зараз говорили, коли не про самих ведучих політиків, а от є цікавість до білоруського кризису відомих людей в Ізраїлі? Ці були гучні заяви там, ну, так, письменників, знакомитих, так, ну, людей, чиє міркування вельми важне, ці ця тема присутніша у ізраїльських СМІ? Так регулярно.
Наш актив старается сотрудничать с израильскими центральными СМИ. Есть два центральных телевизионных канала, где нам иногда получается пробить туда видеоматериалы, связанные с Беларусью. Светлана Тихановская давала на самом прайм-тайм интервью во время новостей в 12-м канале. Самый ведущий канал в Израиле. Также на 11-м государственном канале не раз выходили сюжеты про то, что происходит в Беларуси. И вот даже на днях был сюжет, посвященный Елизавете Барсунова, по-моему, фамилия.
Как? Бурсовой.
Бурсовой, вот. Елизавете Бурсовой, женщине, которая пережила Холокост и вот ей на 87 лет, и ее осудили и дали 15 базовых, это на 45 рублей, большая половина ее пенсии, за то, что у нее висел флаг на балконе, и тем самым она сказала, я хотела показать всем, за кого я голосовала. Вот. И эти сюжеты, конечно, вызывают интерес среди израильтян, но так как на повестке дня в Израиле все-таки сейчас находится эпидемия коронавируса, потом же у нас сейчас идут праздник Ханука, сейчас у нас мир с арабскими странами, каждые две недели мы подписываем или заявляем о возобновлении отношений с какой-то из арабских стран, выборы в США были, весь этот бум, он все-таки оставляет события в Беларуси в стороне. Естественно, все-таки мы живем тут на Ближнем Востоке, Беларусь находится немножко в другом географически, это тоже влияет. Из известных, я вам скажу, что мы, когда писали письмо Бенямину Нетаньяху по поводу ситуации и хотели услышать его ответ, его позицию, его подписало 37 известных выходцев из Беларуси, это профессора, это актеры, это певцы, это академики, люди довольно, которые успешные, своих политиков там не было. Политики, на самом деле, пока у нас нету ни одного депутата, например, Кнессета, причем у нас есть русскоязычные депутаты Кнессета, естественно, который бы с нами решил заговорить на эту тему. С нами сотрудничают несколько бывших депутатов Кнессета, которые высказывают нам полную поддержку и помогают нам, как правильно нам вести нашу кампанию, чтобы тема Беларуси была услышана и в Израиле, и в органах власти, в самых высших эшелонах, МИД, премьер-министр, Кнессет.
Александр, я не помилюся, коли скажу, что слово фашизм, фашисты, гетто, что дня неодноразово гучить у Беларуси, як реакция людей на брутальные деяния силовиков, господарня Елизавета, якую вы сгадали, так само говорила фашизм. Накольки гэтай параллели подаются вам корректными?
С фашизмом у меня никаких проблем нет, потому что фашизм это просто политический строй, при котором какие-то пункты выполняются со стороны властей, и какие-то вещи. И в Беларуси именно это творится, что власть, не имея на то легитимности, добивается ее путем репрессий. То есть и в этом есть даже, как это ни странно, националистический уклон в сторону, что человек, который себя полностью ассоциирует с белорусской народностью, это по признакам таким, как потребление языка, форма одежды, какие-то символы национальные другого толка, скажем, не государственного. И по этим признакам идет ущемление. То есть это тоже форма фашизма, когда группу людей по такому-то таким признакам ущемляют, садят в тюрьму, пытают. И даже есть факты убийств. Поэтому фашизм меня никак не коррежит. Конечно, сравнение с гетто, использование символов Холокоста, как желтый Маген Давид и такого плана, они двоякие, потому что, к сожалению, настолько ситуация зашла в такую степень, что других эпитетов люди не могут уже найти. Понимаете? И слава богу, что в мире не было настолько много ситуаций в истории, например, Холокоста, да? Поэтому грань тут, найти какую-то похожую аллегорию или что-то, эпитет на это, он сразу впадает, использовать слово «Холокост», использовать слово «гетто». Естественно, я все прекрасно понимаю, даже те, кто использует это слово, что никто белорусов не ведет какие-нибудь души, не включает им газ, а потом не сжигает их тела. Потому что это то, что мы называем «Холокост». Когда я был в советском РУВД, я разговаривал с одним из милиционеров, который отвел меня в туалет. И я ему рассказал просто, что я приехал посмотреть места, где, как я предполагаю, в Холокосте погибла часть моей семьи. В архивах узнать это. И он так говорит: да, Холокост, это было жестко. И вот я тогда стоял и думал, вот как бы на самом деле даже этот милиционер, который сам участвует в этих избиениях и пытках, причем он мне признался, что он сегодня одного сильно избил, но говорит, потому что он меня хотел на велосипеде задавить. Что-то такое мне сказал. И у самого этого милиционера, у него есть понимание, что Холокост это что-то ужасное, да, а то, что они творят, это не Холокост. То есть да, но опять же, а с чем можно сравнивать, как бы, вот сравнение с Пиночетом, может быть, какие-то там. Но Пиночет это где-то в Южной Америке, не близко к истории Беларуси, а Холокост это было даже на территории Беларуси, поэтому такие отсылки. Не хотелось бы, конечно, чтобы это было использовано слишком, и на это ушел уклон, но если такие сравнения появляются, есть о чем говорить, значит, на пустом месте не возникает.
Вы пачалі ўжо расказваць пра дзейнасць выхадцаў беларусаў у Ізраілі, ёсць суполка беларусаў у Ізраілі. Раскажыце пра яе больш падрабязна, як шмат там актыўных сябраў, якія ініцыятывы ў вас, што ўжо зроблена і будзе рабіцца у справе падтрымкі мірнага пратэсту Беларусі, у справе асуджэння гвалту, у справе прыцягнення ўвагі ізраільскіх уладаў да беларускай сітуацыі.
Ну, я присоединился к ребятам, в принципе, уже поздновато, где-то в октябре. Хотя я ходил и уже после того, как вернулся из Минска, я ходил вместе на пикеты возле посольства. Но так как мы все в масках и в солнечных очках, я был абсолютно инкогнито много раз. И так как меня многие, в принципе, узнавали, так как после освобождения я дал интервью во многих местных СМИ. И ребята уже сформировались. Еще до выборов они уже пикетировали посольство. После того, как начались отказы или посадили Тихановского, по-моему, с июня. Далее была сформирована группа Exit Poll на участке избирательного в посольстве. Она стала, я так понимаю, основой движения, которое возникло после активистов за свободную Беларусь. Ребята организуют пикеты возле посольства, которые проходят с мини-концертом. Периодически снимаются клипы и перформансы. У нас был снят перформанс, когда переодетый актер, известный израильский актер, переодетый в ОМОНовца, вел митингующих, ставил их у стены, у посольства, и имитировал, как будто он их сбивает. Причем так, мы предупредили полицию, что мы будем делать этот перформанс, но полиция увидела все, что происходит, насколько это жестоко. Во-первых, я ему написал текст, так как у меня он запал очень хорошо после того, что я прошел. И я ему написал текст, и все это выглядело так реально, что он остановил его, попросил его показать его документы. Он, полицейский, испугался, что происходит на этом перформансе. Вот. А в Беларуси такое происходит как раз-таки со стороны полицейских. И ребята вот организовали пикет на Бальфуре, продвигают тему в местных СМИ, выступают на телевидении, снимают всевозможные клипы поддержки. Очень хорошего качества у нас видеопродукция. Вот мы на днях снимали поздравления для белорусского народа с Новым годом. Клип. На данный момент мы продумываем дальнейшую стратегию, в какие стороны у нас есть масса, где работать. Во-первых, продолжать продвигать среди белорусских политиков высших эшелонов тему Беларуси, поддержки белорусского народа, помогать белорусам продвигать всякие фонды по сбору денег. Также мы сообществом хотим поздравить пострадавших евреев, которые живут на территории Беларуси, с Новым годом, прислать им какие-нибудь сюрпризы. В принципе, костяк у нас есть, там костяк из 10 человек, есть еще вокруг тоже много активных ребят и те, кто приходят. Вообще петицию о ненасилии в МИД сразу после выборов подписало 5000 человек, за два дня набралось 5000 человек.
Скажите, Кирилл, как долго вы уже живете в Израиле?
22 года.
А как часто вы приезжали в Беларусь?
Ну, когда были, как бы, как уехал, частенько приезжал, потом долгое время не приезжал, опять приезжал, иногда не по радостным событиям. Вот сейчас мы в последний год я был, и вот в этот год. Как бы...
А у вас застался кто-нибудь в Беларуси, за кого вы зараз не покоитесь, а кто может быть в небеспеце? Ну...
Да, все белорусы для меня сейчас в небеспеце, как понимаете, что... Огромное количество людей, за которых я переживаю. Не только родня, но и те же самые люди, с которыми я провел 78 часов в аресте. То есть абсолютно все люди, реально.
Вот я человек, который лежал у казаку, который зведал дубинки, которому не давали не сходить в прибиральню, не давали попить долгий час, который бачил сбитых, как бы, покалеченных людей. Как вы оцениваете той... Шлях довгий, уже больше 4 месяца, які пройшли люди Беларуси. Что вас непокоит и что вам дає надею?
Как бы, конечно, быстрее бы это все закончилось, и быстрее бы случился какой-нибудь... Я вижу только так, что случится какой-то черный лебедь и что-то такое, что... Что-то похожее, как случилось с Романом Бондаренко, что не дай бог, конечно, кто-то погибнет. Но вот я просто говорю, что такое черный лебедь, да? Что сколыхнет общество, но я не верю, что белорусы способны на какой-то серьезно вооруженный конфликт. Причем изначально видно, что силы абсолютно не равны. Поэтому это будет даже лишнее, непродуктивно абсолютно, я считаю. А надежда на то, что произойдет раскол внутри, что система не сможет дальше сопротивляться и постоянно жить в этом. Они же тоже от этого страдают, от этого всего напряжения. В конце концов, они тоже что-то до людей, обычных, простых людей в системе начинают доходить, и они начинают, может быть, что-то осмыслять. Вот этот раскол, он может, конечно, помочь. И надежда в нем, потому что на обещания Лукашенко я вообще никакие не верю. Вот для меня какой-то вот то, что вот все его заявления о том, что вот он обещает, не будет он, вот Конституция будет, все это вообще, вот как, вообще никакого влияния не оказывает. Что он там будет делать? Вот. Была какой-то момент надежда, может быть, Путин там вмешается. Но сейчас я вообще не понимаю, что там тоже, как и с Лукашенко. Никакой надежды, а даже больше тревога. Как бы не оттяпали белорусов как бы в тюрьму народов, как говорится. Вот так.
Дякую вялікі. Гэта быў Александр Фруман, які ў жніўні ў Мінску перажыў здзекі сілавікоў і цяпер спадзяецца на прымяненне універсальнай юрысдыкцыі ў дачыненні да беларускіх сілавікоў. Дзякую вам вялікі за расповедь, за тое, што вы робіце. Будзем сачыць за тым, як прасоўваецца ваша справа, ваша ў паліцыі Ізраіля.
Спасибо вам большое, Анна. До свидания.
До побачення.
До свидания.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомае арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартосік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць… Любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка, адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае, скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». «Ляймаден» – гэта «вучэнне», «навукі». Немало словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень, кузвушніца – это завушніца, або ў канцы асновы – боб, бублей ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалягізацыі. Шымскі мякрэс – гэта «харошы чалавек», «хаўбы» – «грошы», «мосень» – «кот», «конь» – «волат», а злодзей чамусьці кастусь. Але немало словаў лемезня можна вывесці з іншых моваў. Шмат грэцызмаў. Малако – гальмо, параўнайма грэцкае – гала, малако, адкуль сучасныя тэрміны галактоза, малочны цукар, ну альбо галактыка, малочны шлях. Малы – мікры, соль – галось, а ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі, адкуль гэтыя словы ў дрыбіня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве фірка. Царква – хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, яўна ад грэцкага эклесія. Дрыбін адслучаны далекавата, а значыць, у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адверніцкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноб, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, 10 – дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання – 5 – пэнджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панж, 8 – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль запазычанняў – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семежаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму, толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў. Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць і дзе не было справядлівасці. У астрог шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў – Дубоўка, Геніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы – Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі – Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма, справа. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас не ганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкль вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той ночны званок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, как нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слово «воронок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лягерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Ўкраіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расейскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камера ў турме, абротнік, гэта канакрад ад беларускага слова аброць, канаць у значэнні знікаць або ўцякаць, канай адсюда, куток, малява, это вядома адмаляваць, шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, цвік са сваім значэннем, мастак, спрытны шулер, кішэня, тарбахват, газ, это ў значэнні газа, керасін, халява, жыхтаріць у значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар, зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слова «халтура» у значэнні «пабочны ці незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе размоўнага з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які рассцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот», «плач», а па-літоўску «сварка». І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў «хевра» у значэнні «кампанія», «бэбахі» – каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках гэта «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – пусты кіпень, «хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове – фраер, фаршмак, вядомая страва з селяца, а ў крымінальным арго – недасведчаны злодзей або зняслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівая. І здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, не цвітуць незабудкі на турэмным двары.
Як бачым, тут няма жаргонных і аргатычных словаў. Бураўкінавы вершы проста паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека ў бядзе. Дый апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёсамі самых беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.
Дякую.